Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Починається програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій. Радий вітати в прямому ефірі отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Діті.
Отець Яков, ну, для мене случилось историческое событие. Я вот на протяжении недели был в Израиле. Впервые, да, впервые в жизни, поэтому все воспринималось вот по-новому. Сколько раз в Израиле были вы?
Ну, наверное, раз четыре. Вот. Да, наверное, раз четыре.
Причем за пару какой лет. Город или место на вас самое большое произвело впечатление?
Храмовая гора, я не знаю, вам удалось туда попасть? Туда ведь не всегда пускают.
Да, конечно.
Попали к самому куполу.
Да.
Ага. Нет, конечно, ее периодически перекрывают. Ну вот когда было признание Иерусалима столицей Израиля, перекрыли, потому что всякие там беспорядки прежде всего концентрируются вокруг Храмовой горы. В принципе, да, Храмовая гора... И одно из ущелий в пустыне, там есть такая расщелина, где был монастырь в V веке. Ну, как монастырь, две пещерки. Вот. Но в целом, вы понимаете, Израиль как бы большой вызов для веры. Угу. Не знаю, как у вас впечатление.
Вот. По-разному.
Пора, я вам скажу, обычно полагают, вот как вот история про Рим, запечатленная в Боккаччо, и потом ставший такой популярный анекдот про еврея, который приехал в Рим, посмотрел и сказал, ну, теперь я вижу, что христианство – это истинная религия. Ему спрашивают, а почему? Ну, потому что при таком разврате в Ватикане, если бы это была человеческая выдумка, то, конечно, все бы разорилось. А это значит точно Бог, а не люди. Вот. И мне часто говорили, что вот поездка в Иерусалим для многих – это испытание веры, потому что Иерусалим, Израиль – это такая суета, это такой бизнес на Страстном пути, на Виа Долороза, на храме Гроба Господня. И это все как-то нервирует людей, которые думают, что это такой большой-большой медитативный центр, типа New Age. Вот. А оказывается, что это бардак на бардаке сидит, бардаком погоняет. Вот. Мне повезло, потому что я вот два раза бывший в Израиле, мы с женой арендовали машины, проехали Израиль сверху донизу. Причем по обоим как бы направлениям, то есть и вдоль побережья, и вдоль Иордана. Поэтому мы видели больше, чем среднестатистические туристы. Мы видели свободнее, мы могли там, где хотим, выйти и так далее. Вот. Я скажу, что наибольшее испытание все-таки это вот бесконечность пейзажа, потому что ты, когда... Ну, в городе и 2000 лет назад был бардак. И это как бы нормально. Иерусалим – маленький город, и там органично все это как-то представить. Он не изменился, я думаю, сильно. Вот. Но когда ты вот в пустыне, или вот эти вот холмы Галилеи, Красные горы за Иорданом – это природа, это не что-то человеческое, рукотворное. И вот там вот контраст между нашими человеческими хлопотами и... как бы сказать, бесстрастием природы, он очень велик. И тогда ты уже задумываешься не о том, мог ли какой-то еврей из дыры такой, и вот он спаситель тебя, ну и, кстати, всего человечества. А там задумываешься, что вообще, а фиг ли человечеству, чего мы о себе думаем? Вот эти горы, они были миллион лет назад и будут. А мы это всего-навсего, ну, какие-то тараканы, которые про себя возомнили. Вот. И вот мне поэтому понятно, что когда Спаситель уходил в пустыню, это больше испытание, чем когда он выходил на Бему в синагоге читать Тору.
Итак, давайте сейчас самые знаменитые города Израиля назовем и как-то их охарактеризуем, поделимся своими впечатлениями, поскольку, ну, к сожалению, я так себе подозреваю, что многотысячная слушательская аудитория Радио Мария, далеко не все с этой многотысячной аудиторией в Израиле были и в ближайшее время туда попадут. живут, к сожалению. Мы будем молиться, чтобы каким-то образом все-таки максимальное количество людей смогли, ну, воочию лицезреть это пятое Евангелие, которым именуют часто сам Израиль. Давайте начнем, отец, от того места, где Иисус Христос родился. Я думаю, вы в Вифлееме были, так?
Нет, вот до Вифлеема мы не доехали, потому что ехать без сопровождения туда,
ну, мягко говоря, опасно, да.
Я не уверен, что опасно, но не рекомендует. Потом мы образ были в довольно таком цейтноте. Объехать все-таки там 600 километров, это нужно довольно много времени. Я Вифлеем решил пренебречь, потому что тогда и в Египет надо ехать. Там Господь провел все детство. Вот, не хочу я в Египет, египетское рабство еще. Мне Назарет был важнее, я скажу прямо. И вот в Назарете мне было исключительно как-то хорошо тоже. Вот. Вифлеем, Эммаус, кстати, ну, есть два как бы Эммауса, один там католический некоторый центр, Леон-де-Жуда, вот, или как они сейчас называются. А вам Вифлеем как, понравилось?
Вы знаете, я просто хочу там поблагодарить Министерство туризма Израиля, да, которое организовало специально для католических журналистов. Да, вот для меня была такая новость, что специально для католических журналистов, вот там даже не было православных, да, вот только для католических, там для православных они отдельно делают каждый год, и это меня очень так приятно вдохновило, я скажу, вот такая инициатива Министерства туризма Израиля. Что касательно Вифлеема, но, вы знаете, шумный город и чуть-чуть неспокойный. Да, и...
В Израиле разве есть тихий город?
Вы знаете, даже если сравнивать, там, не знаю, даже Иерусалим и Вифлеем, то Вифлеем пошумнее. Ездят машины постоянно, знаете, как-то в непосредственной близости от храма их множество. Ходят арабы, поют песни. Возле самого храма Рождества Христового установили огромную сцену, где играют дискотечную музыку, и от этого трясет даже сцены Израиля, да? То есть вот, и вот такая стены, имею в виду, ну, храма, да, то есть как-то это все, ну, смотрится так неспокойно.
Ну, вы знаете, я как историк скажу, но. И как человек, побывав, на самом деле, конечно, соврал, в Израиле есть тихие города, сам Иерусалим, западная половина тихая, чистая, европная. Плюнуть некуда. Вот мы заходим в еврейский квартал в старом городе, так это как Лондон. Там все вылизано, ни пылинки нету. А потом перехожу в Восточный Иерусалим, и там, опять же, такие вот базары гвалт. Гвалт, кстати, это слово от еврейского, гвалт, то есть шум. Так вот, во времена Спасителя евреи были, как теперь, арабы. А теперь евреи – это как англичане или саксы или немцы. Это европейские евреи. Это совсем не то. И, пожалуй, самый тихий город Израиля – это Цфат или Сафед, его иногда называют, к северу от Галилейского озера, от Твери, километров, наверное, 20. Вот, и там тише гладь, город каббалистов, куда летала Мадонна. Что до отдельных поездок православных и католических журналистов, то это безобразие, потому что я требую экуменизма.
А, отец, там еще есть грот, вот в том храме Христа Господнего, на рождение Господнего, и там в этом гроте, может, вы знаете исторический подтекст, потому что мне было ужасно интересно его узнать, но как-то так в расширенной версии не удалось. Там в этом гроте два места, где считается, мог родиться именно Иисус Христос. А чуть поотдаль верят католики, что там родился Иисус Христос. А в гроте по правую сторону, когда заходишь, то верят православные, что именно в этом месте родился Христос. Знаете ли вы исторический подтекст, почему так?
Так почему так? Потому что игрушки врозь. И еще раз, как историк, скажу, это довольно важно. Вот вы сказали, ну, это традиционное выражение, что Израиль – это пятое Евангелие. Мы должны понимать, что Евангелие – это ведь не репортаж с места события, это не газетная хроника. Это литературные произведения довольно изысканной литературной формы. Даже кажущееся очень простым, краткое Евангелие от Марка, оно очень непростое по своей структуре, оно подражает античным драмам, типа драма о царе Эдипе, там Иисус представлен как загадочный, неизвестный такой герой, как Зорро, то есть нагнетается саспенс. Кто же он? Кто же он? Вот его готовят к погребению, никто ничего не понимает. Евангелие от Анны еще сложнее. Но и Святая Земля, как Пятое Евангелие, это тоже далеко не просто. Это вовсе не то, что мы приехали и видим, как было. Мы видим, как было, когда мы там, ну вот в пустыне, когда мы смотрим на Зайордание, на эти красные, совершенно марсианские, надо сказать, холмы. Я был поражен. Вот я сейчас, когда я в Москве, я признаюсь, потому что мы гнали от Тивериадского озера до Иерусалима, значит, там 150 километров, и, в общем, это по территории автономии, полиции нету, машина была хорошая, и я ехал 150 километров скорости, иногда и больше, прямая трасса. И я представлял себе, как это спаситель с учениками пёхом все это шел. Это значит, ну, как минимум дня 4, а, в общем, наверное, побольше. То есть это то еще путешествие. И вот эти вот марсианские пейзажи. А там, где крестил Иоанн, туда, я думаю, вас не возили, потому что это место заминировано, и туда туристов обычно не возят, Виафар. Вот. Там вообще, судя по фотографиям, ну, просто что-то инопланетное. Вот. Поэтому, когда мы ездим по Израилю, видим античные руины, но это прежде всего в старом городе, в Иерусалиме, вот две пересекающихся больших дороги, кардо, то есть сердечная как бы дорога, центральные мышцы. Вот поперек нее местный такой как бы Арбат. Надо понимать, что все, что было во времена Спасителя, это был свежезавоеванный Израиль. Римляне завоевали Израиль, значит, ну, за 60 лет до Рождества Христова. Расцвет начался после уничтожения собственно еврейского государства. Пришелся на 3-4 века. Это век экономического подъема этого региона. И, как всегда, ну вот как в Москве, много денег и посносили всю старину. В Киеве, кстати, точно так же на Крещатике, на Андреевском спуске. Все посносили, это варварство. Поэтому, когда мы видим античные развалины, Сефорис, город около Назарета, когда мы видим, ну, Кесарию, собственно, Маритиму, да. Где был арестован и судим апостол Павел. Надо четко понимать, что мы видим их не такими, какими они были во времена Спасителя. Во времена Спасителя это были маленькие поселения, они только начинались. А мы их видим, какими они были спустя 300 лет, и это просто разные масштабы. Богатство уничтожило первоначальный, собственно, Христов Израиль античный. Но это не катастрофа, потому что кое-что все-таки мы можем себе представить. Вот. И поэтому все памятные места тут так. В IV веке императрица Елена стала организовывать разные святилища, ну, прежде всего, храм Гроба Господня, который был небольшой такой строение, собственно, то, что сейчас называется вот свод над гробницей. Вот то, что мы видим теперь, построено значительно позднее и копирует римские такие формы. Храм Гроба Господня очень похож, скажем, на храм в Ахене Карла Великого. Вот. И затем XVI век тоже критический. То, что строили крестоносцы, почти все уничтожено. А в XVI веке францисканцы в Святой Земле стали потихонечку покупать землю, организовывать туристические, паломнические маршруты. И вот тогда и были намечены основные точки. Достаточно сказать, что в Назарет в античную эпоху вообще не было паломников. В городе даже не было христиан, они там не жили. Вот. А с XVI века появились. Поэтому надо не удивляться тому, что у православных католиков разные сакральные места, а надо понимать условность этих сакральных мест. Надо понимать, что гора Блаженств, может быть, и не гора Блаженств, что гора Преображения могла быть другой. Но вы знаете, как говорят американцы, ты видел одну деревню, ты видел все деревни. И теперь, когда вы побывали в Израиле, вы подтвердите, что ну, там не нужно всю страну объезжать, достаточно маленькую кусочку, и мы понимаем, как однообразны эти пейзажи. Это не самая живописная часть мира. Какая-нибудь Бавария, да, кстати, и Украина, в этом смысле намного разнообразнее и живописнее по пейзажам.
Отец, ну, мы уже так плавно с Вифлеема переходим к Назарету. Кстати, евреи меня поправляли, говорили, что правильно говорить «нацрат», «нацрат» или «нацарет». Вот. Нету такого понятия, как «з», вот эта вот буква, это европеизированная, да? То есть правильно говорить «нацрат», там «дерево цветения», да, вот так вот оно буквально переводится, да, вот какой-то символизм в контексте Иисуса Христа, что на дереве новый цвет появился, это новое цветение, это Иисус Христос. Ну, вот что-то такое вот. Давайте чуть-чуть с евангельского контекста уйдем в исторический контекст. Почему Иисус родился в Вифлееме, а называли Иисуса назаретянином, да, Иисус из Назарета? Почему так?
Ой, это очень сложный вопрос. Ни один историк вам четкого ответа не даст.
Ну, давайте нечеткий ответ.
Да. Кстати, нет, мы дадим несколько четких ответов на выбор.
Ясно.
Во-первых, надо понимать, что производство имени от слова «ветка» на сэр, что это достаточно условно. Значит, есть и другие теории, что форма Назара, это арамейская форма имени, это совершенно другая словоформа семитского языка. Значит, мы не знаем, какая там была первая буква, то есть какая там была буква «С». И что обозначает греческая «сигма»? «Сигма» или «зета» там произносилось. Значит, совершенно не исключено, что палестинский арамейский диалект, потому что это такой сложный язык, что там была буква «цайн». В общем, все не очень понятно. Дело в том, что есть пророчество Исаии, 11 глава, о том, что Мессия будет потомком от ветви Иессеева. Значит, эта ветвь на иврите будет «нацер», «нацер», произносить как угодно. Теперь встает вопрос. Иисус Назарянин в греческом подлиннике Евангелия, а у нас есть только греческий, арамейский не сохранился, там вот этот вот Назарянин – это не совсем понятная форма, и она может относиться и к тому, что Иисус давал обет назарейства, то есть воздержания, и к тому, что он был из Назарета. И мы не знаем, какой из этих вариантов. Совершенно не исключено, что поскольку Иисус был из Назарета, евангелист Матфей решил скаламбурить и назвал Иисуса еще и Назареем. Обратный вариант, что Иисус давал обет Назарея, и поэтому потом родилось предание, что он из Назарета, мне кажется менее вероятным, и многим настоящим ученым кажется менее вероятным. Но окончательного суждения при нынешнем вот наличии источников мы сделать не можем. Точно и понятно одно. Назарет во времена Иисуса был очень крохотное поселение, домов 40-50, меньше, чем Вифлеем. Но это был более безопасный регион, чем юг страны. Поэтому семья, видимо, туда и перебралась. Лет 8 назад в Назарете впервые, наконец, нашли остатки сооружений середины первого века. До этого там археологи ничего не находили, но там и копать практически негде. Город очень плотно застроен. А тут вы вот были, естественно, я надеюсь, в храме Благовещения.
Конечно, конечно.
Вот, храм Благовещения, он огромный такой, исполинский. Надо понимать, что там есть и православный храм. Вот, значит, и естественно, прихожане этого православного храма считают, что там было Благовещение, как и в Назарете, как и в храме Гроба Господня. У всякой румбы своя пандера. Вот. Но католики решили там построить какое-то здание, типа маленькой гостиницы, и вот в ходе этой стройки предохранительные раскопки Израильского управления древностей наткнулись на дом первого века. Я не знаю, водили вас на место раскопок или нет, это крошечные домики. Но вот вы были наверняка уж точно в Капернауме на месте раскопок.
Были, были.
Там роскошный, там очень красиво сделано. Синагога к Спасителю отношения не имеет, она слишком богата, она явно попозже, лет на 100. Но не думаю, что предыдущая сильно отличалась. Вот. А вот так называемый дом апостола Петра, конечно, это тоже условно, что это дом апостола Петра, но когда смотришь сверху на эти руины, то понимаешь, что жили ужасно бедно. Понимаешь, почему они все время на улицах ошивались. Потому что комнатки, ну, по 8 квадратных метров. А там спала целая семья. Понятно, что они предпочитали на крышу забираться спать. Вот. Это все очень бедная и скудная эпоха. И, пожалуй, это, ну, она такой и осталась. И главный там дефицит – это дефицит воды. И так это всегда там и было.
Абсолютно. И вы знаете, сейчас в Назарете есть центр Пресвятой Богородицы Девы. Это такой катехетично-реколекционный трехэтажный домик. Мы там побывали. Абсолютно свободно можно зайти, поговорить с людьми, которые есть там, сестрами. Вот абсолютно. И что меня удивило, знаете, когда выходишь из католической базилики Благовещения, вот с центрального его входа, и там пройтись, скажем так, вдоль где-то, не знаю, 1,5 километра, то там есть перекресток, и некоторые источники утверждают, и нам на этом особенным образом акцентировали свое внимание гиды, что на этом перекрестке именно здесь было Благовещение, а не на месте, где были построены храмы или же базилики. Отец, а почему столько теорий, на вашу точку зрения?
Когда никто ничего точно не знает. Но вы знаете, это все равно, что анализировать там запятые в тексте песни. Важнее мелодия. Мне кажется, что тут важно вот что понять. То, о чем писал Лизи Реклю, ну, основатель, строго говоря, исторической географии и исторической экологии. Вплоть до 20 века жизнь людей определялась природными условиями в огромной степени. Только совсем недавно мы преодолели вот эту зависимость, так что теперь можно и на Северном полюсе кофе пить и пингвинов крестить. Поэтому тот Назарет, который мы видим сегодня, но и вся архитектура Израиля, она же одна, хоть у арабов, хоть у евреев, хоть у кого угодно. Так вот, святое семейство и не святые семейства, они все жили примерно в таких же домиках, как сегодня. Только сегодня весь Израиль покрыт, опять же, арабские дома, еврейские фотоэлементами, чтобы электричество заполучить. Там же нет отопления, а ночами довольно холодно, в том числе летом, потому что это близко к экватору, там больше перепад температурный. Вот. И всюду стоят цистерны. Вот в том доме, развалины которого нашли в Назарете около базилики Благовещения католической, там как раз две маленьких комнаты по 8 метров буквально. Там погреб, причем погреб потайной, который закрывался изнутри. И такие встречаются в других раскопках. Это как раз следы войны с римлянами, когда евреи таким образом забирались в подпол, чтобы их не нашли завоеватели. Вот. И, наконец, третья важнейшая деталь, непременная, это цистерна, чтобы и дождевая вода не пропадала, накапливалась, но главное, чтобы накапливалась роса. Потому что, вы понимаете, вот израильская весна, вы-то еще не попали. Вы попали, кстати, на Пурим. Я тоже в Израиле был на Пурим. Вот, один раз. Израильская растительность, она почему кое-где есть все-таки, иногда даже довольно пышная? Огромные подземные карстовые пустоты. И там накапливаются воды от таяния, которые идут с севера, которые идут весной, они там накапливаются в течение всего года, растительность питается из этих карстовых полостей. Сейчас в Израиле, конечно, этого не хватает, поэтому эксплуатируют и Мертвое море, и Галилейское море. Увы, уровень воды понижается, проблема в этом смысле стоит невероятно остро, и мы никогда не поймем войн, которые там были и есть, если не будем помнить, что это, опять же, прежде всего, войны из-за воды.
Да, и тогда ответ становится более очевидним. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо про Ізраїль з отцем Яковом Кротовим. Просимо долучатися до нашої розмови. Телефонуйте, будь ласка. Можливо, ви були в Ізраїлі, а можливо, просто хотіли б знати більше про ізраїльські місця, то у вас є така нагода, подзвонивши просто зараз. 044-577-56-45 або 46 і 098-650-18-60, також 093-272-07-45. Отец, я думаю, что вы в Кане Галилейской тоже были, да?
Или... Да, мы даже поехали, это был как раз день памяти Холокоста, мы по дороге встали, ну, как и все, и помолились за упокой погибших, в Освенциме и прочих. Да, а потом из Кана рванули в Сефорис, да, тоже замечательное место.
А как вам вино в Кане Галилейской?
А мы не пили, ну, я в всем случае, мы были за рулем, я был за рулем.
И тоже даже с собой не взяли, даже с собой не взяли.
Нет, с собой там взяли. Но, в принципе, вы знаете, в Иерусалиме можно это вино купить, нет проблем. Неплохое вино, но не сказать, чтобы что-то выдающееся. Хорошее вино в Израиле, вот такой богослужебный, я бы сказал. Кстати, там делают отдельно богослужебный для месс, именно для латинских. Но есть монастырь в Латруне, который делает на такой православный манер вино с повышенной сахаристостью. Там надо подвялить виноград особым образом, чтобы сахар повысился. Вот этот латрунский когор очень хорош, но очень дорогой. Все-таки там бутылка стоит долларов 15-20. Вот. А так бутылка хорошего красного вина стоит порядка, ну, можно и за 5 шекелей купить. Ну, то есть...
Нет, 15.
Вот меня там поправляют люди, которые пили больше моего. Вот. За 15 шкалим. Нет вопросов.
Как-то нас водили по другим местам. Там подороже было, честно говоря.
А надо давать себя водить. Надо ходить самому. Тогда вы попадете на дешевые места. Мне это по Риму хорошо знакомо. Потому что в Риме, ну, как и в любом городе, наверное, если ты турист, то ты неизбежно попадаешь в объятия местного крещатика и местных каких-то дорогих магазинов. А у местного спроси, он тебе скажет, что там за углом в глубине квартала лавка, и все очень дешево. Потому что это для местных, которые не могут платить как туристы. Вот. Поэтому я в этом смысле скажу, для меня самое, может быть, вот прикосновение к израильской древности времен Спасителя, наверное, вас в этот лошадиный город на Тверианском море не водили, там заминировано сильно. А в Сефорис вас возили?
Нет, не помню такого.
Который от Назарета, буквально в 5 километрах, потому что Сефорис – огромный город. В десятки раз он был больше Назарета. Поэтому во всех учебниках пишут, что Иосиф и Иисус, скорее всего, подрабатывали там на стройке, потому что там все время было большое строительство. И они, конечно, были каменотесы, а не плотники. В Израиле плотнику делать сильно нечего. Вот, там и синагога сохранилась неплохо, и местные, конечно, языческие храмы. Вот, но вас наверняка возили в Кесарию.
Да, это было буквально это второй день.
Очень аутентичное в этом смысле место. Очень аутентичное. Вы попадаете и видите то, что, в общем-то, видел Спаситель. Потому что, ну, это как вы видели Советский дом культуры один. Вы видели их все. Вы видели один римский амфитеатр? В Кесарии он небольшой, там, по-моему, мест на 600. Вы видели их все. И Колизей – это просто увеличенный вариант. Поэтому, ну вот я этих амфитеатров видел уже, наверное, штук 15 от Нима Экклезии, конечно, до Святой Земли, и, в общем, это скучно.
Отец, давайте напомним, коли вспомнили Кесарию, чем она именита с точки зрения евангельских текстов.
Ну, в Евангелии она как бы не упоминается, она упоминается в Деяниях апостолов, но практически это была реальная столица Израиля. Вот, сейчас реальная столица Израиля – это, конечно, Тель-Авив, там все сосредоточено. И так было и во времена царя Соломона и Давида, потому что то, что они расположили город, столицу в Иерусалиме, это потому что они не могли закрепиться на побережье, там неразрывно правили финикийцы. Вот, они очень бы хотели, но силы были неравны. Вот, но все равно Израиль – это страна прибрежная. Теперь, когда есть самолеты, все по-другому. Теперь, когда нет великого шелкового пути, все по-другому. Вот. А раньше Иерусалим – это была одна из станций на пути из Китая в Рим и дальше, или в Александрию и дальше. Вот. А с другой стороны, основные деньги – это были за счет каботажного плавания, то есть плавания кораблей вдоль берега Средиземного моря. Каботажный, то есть не выпуская берега из виду. Вот, поэтому римляне создали Кесарию. Там была огромная синагога, там происходили все конфликты вокруг этих дел, и там судили апостола Павла.
Да, однако, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо про Ізраїль з отцем Яковом Кротовим. Телефонуйте, будь ласка, і ви долучайтеся, можливо, поділитись вашими паломницькими туристичними досвідами. Тим паче, зараз у римо-католиків страсний тиждень, особливим чином згадуємо, як Ісус Христос проходив з місця на місце і наближався до, власне, епіцентру, до Єрусалиму. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Я хочу сказати, що Гефсиманський сад, так, на тому самому місці, де наш Ісус Христос був, читай, преданий Іудою, Гефсиманія, і сразу молитвені такі церква построєна, де Марія прийшла до Анни. Анна була як беременна Іоанном Хрестителем. І там така стоїть дуже прекрасна фігурка, дві ці жіночки. Чому так радом? Как можно
разъяснить? Почему так рядом? Ну, не знаю, это надо крестоносцев спросить. Это как раз при них основано. Но я еще раз напоминаю, это все довольно условно. Вот Гефсиманский сад, да, Гиенна. Но Гиенна сейчас – это одно из самых дорогих мест в Иерусалиме. Там супер-пупер дорогие какие-то дома. Но это приятная такая ложбинка между старым городом и пока еще арабской южной частью. Там хорошая видовая площадка с севера города, пардон, не южная, а к северу от Храмовой горы старого города. Там роскошный дворец британского губернатора, 20-е годы, построенный в стиле таком модерн. Теперь в этом дворце сидят наблюдатели ООН, которые там по-прежнему наблюдают. В этом смысле Иерусалим и Израиль, конечно, все время напоминают Украину. С Киевом оккупированным и с этим самым Донецком, Луганском. Вот, потому что все это как бы застыло в каком-то смысле на точке равновесия, но постоянно может взорваться. И оттуда, это уж я уверен, что вам показывали, как раз вид на старый город с севера, очень красивый, потому что видно все как на ладони. Но Спаситель шел, конечно, обычно с юга, и поэтому он видел впервые старый город, ему открывался либо с юга, где сейчас университет Иерусалимский, туда привозят евреев из Украины, из России, когда агитируют их оставаться, их возят таким кольцом, показывают товар с лучшей точки зрения. Вот. Но, скорее всего, Спаситель шел вдоль Иордана, и подходил к городу с востока, через Иерихон. И вот там сейчас серьезный такой пропускной пункт. Потому что боятся из автономии, с палестинской, нежелательных каких-то элементов. И там смотрят, свой, не свой. Но нас, конечно, всегда пускали, на нас написано, что мы не местные. Вот, это здесь я схожу за еврея, а там
нет. Давайте послушаем наших слушателей. Много звонков. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Богу. У меня вопрос отцу Якову.
Пожалуйста. Можно? Да, да, пожалуйста.
Потому что я так слышу, что он православный отец, да?
Вот. Не то слово.
У меня такой вопрос. Я тоже считаю себя православным, но вот только в православии стараются, ну, исполнить Евангелие. Что я имею в виду? Я имею в виду, где в откровении от святого Иоанна Богослова сказано, что придет такое время, что никто не сможет ни купить, ни продать без, без этого начертания зверя, вот, как мы говорим, антихриста. И вот это время пришло, нас всех нумеруют.
Понятно. А, дорогие слушатели, давайте все-таки ближе к теме. Мы сегодня к теме про Израиль говорим. Ну что ж, отец, извечный вопрос про, я так думаю, идентификационные коды, про карточки, про все это.
Да. Ну, вы знаете, это израильская проблема. Как сейчас помню, там с этим... Господи, были бы деньги, были бы на что купить. Мне бы ваши проблемы, дорогие единоверцы. Вот. Нет, я не боюсь того, что не будут продавать, потому что нету карточки. Я боюсь, что не будут продавать, потому что у меня денег не будет. Я вырос при советской власти. Я еще помню очереди за мукой в конце правления Хрущева. Я стоял по 4 часа при Гайдаре в очереди за хлебом. Меня больше беспокоит отсутствие товаров, чем идентификационные номера. Вот. И надо сказать, самое яркое впечатление, кстати, от Иерусалима, одно из ярких, потому что я там был несколько раз, останавливался специально каждый раз в новой гостинице, вот. Это резкий перепад в ценах между арабской частью и еврейской. В еврейской, конечно, культур-мультур, в еврейской чисто-быстро, но там пита... И оптимальная еда, скажу прямо, в Иерусалиме. Там пита стоит, ну, 15 шекелей, 20 шекелей. Пройдешь 300 метров в арабскую часть, и пита стоит уже 7-8, в два раза дешевле. И при этом, зараза, вкуснее у арабов. Мне очень стыдно, но это факт. И больше кладут. Так что очень рекомендую.
Да, так что, дорогие слушатели, будете в Иерусалиме, идите за питой к арабам. Да, ну что ж, идем дальше. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навіки, вітаю отця Якова, вітаю Сергія.
Вітаю вас, отче Андрію, будь ласка.
Отець Яків, це Назарет. Є два місця благовіщення. І знаєте, воно трошки так прочан розпорошує, тому що йдемо до Риму католиків, кажуть, ось тут ангел явився Матері Божій. Йдемо до православних на гору, там де тече джерело. А там православні кажуть, ось тут ангел явився Матері Божій. То ж так розпорошує людей, знаєте, вони не знають, де вони мають молитися, чи там, де кажуть католики православні. Так само на таборі. Католики кажуть, ось тут Господь преобразився. А от через стіну православний монастир. А православні кажуть, ні, ось тут Господь преобразився. Це одне питання. Друге питання. Чи ви чули, що в православних на таборі є ікона, яка приплила по морю з Греції? От. І там, значить, багато навіть наших людей зі Львова їздили, тому що там є таке повір'я, купляєш там якийсь такий рушничок за 10 доларів, до тієї ікони прикладаєш, залишаєш його там, і будь-яке твоє бажання сповняється. І то дуже люди на то ловляться, тому що їдуть, і там в дійсності думають, що Господь має виконувати всі їхні бажання. Чи ви щось про цю ікону на таборі, що приплила морем, чули?
Вы знаете, ведь в Назарете, между прочим, есть еще одна точка, но она протестантская, если я не ошибаюсь, что характерно. И в этой точке не храм, хотя какая-то часовня там есть, а там можно приехать, ну, приезжают просто школы, как арабские, так и еврейские ученики. И там такой мастер-класс. Дети и взрослые могут как бы пожить во времена Христа. Ну, там, конечно, евреи мне говорят времена Христа. Вот. И лепить керамику, как это было 2000 лет назад. Пасти там овечек, пожалуйста, попробуйте. Вот. То есть такое погружение, своего рода исторический Диснейленд. Это протестантский, прагматический подход. Перенеситесь в прошлое. Вы почувствуете на себе, что значит жить 2000 лет назад. А у нас, видите, у православных католиков самое страшное испытание для веры – это суеверие и вот все эти поверья, все эти летающие иконы, все эти чудотворные рушнички. Две сотни лет Византию лихорадило из-за борьбы иконопочитателей и иконоборцев. Иконоборчество – это был ответ на суеверия, связанные с иконами. Ну, реальные ведь суеверия. То же самое вот поверье, что икона сама покорна. Это ведь всего-навсего христианизированные языческие поверья, что статуи языческих богов часто говорили, что они сами ходят и показывают, где они хотят жить. И поэтому Иоанн Златоуст, кстати, сопротивлялся паломничествам в Иерусалиму, потому что он боялся, что люди там погружаются вместо воспоминаний о страстях Христовых, погружаются в такие вот суеверия, которые всегда очень прагматичны. Мы чего-то хотим приобрести, а в Святую Землю надо ехать с намерением расстаться, но не с деньгами. И вот эта бесконечная торговля всякими религиозными сувенирами, она, конечно, очень досаждает, но, правда, она и в Ватикане тоже такая же торговля. Но в Назарете это особенно активно. Я прямо скажу, у меня от Назарета яркие воспоминания, ну, конечно, базилика католическая очень красивая, вот, но самые яркие воспоминания – это поездка на машине, потому что ты начинаешь понимать вот это вот желание вывести Спасителя и бросить его со скалы. Два раза я был в Назарете, и оба раза навигатор вел такими переулками. После Москвы, в принципе, я и в Милане ездил беззаботно, и по Риму я ездил беззаботно, потому что хуже Москвы ничего нет. Париж и то кажется отдыхом. Неаполь – развлечение. Но вот в Назарете движение маленькое, но сама задача съехать под углом, ну, иногда, я думаю, 50 градусов – это нетривиально. Улица узкая, пешеходов немного, но они буквально в притирку. То есть город – очень пересеченная местность. Вот. И ты начинаешь понимать, что реально синагога, скорее всего, в Назарете при таких условиях была маленькая. Но если 50 домов, сколько, значит, тогда приходило на субботнюю службу? Ну, приходил миньян, человек 12-15. Вот. И вот из этих 15 человек, там 12, разозлились на односельчанина. Чего он выпендривается? И потащили с горки сбросить. Вот какой аттракцион я бы организовал в Назарете. Почувствуйте себя, каково быть мессией. Вот. Поэтому вот это чудо, что он прошел через толпу, надо понимать, толпа была маленькая. Вот, это, ну, а чудо не маленькое, потому что 10 человек могут сбросить с скалы с таким же успехом, с каким и 1000. Чтобы вырыть колодец, не нужно полка, достаточно 2 солдат. Вот, а он все-таки вырвался. Значит, что-то в его облике было, и люди остановились. Вот это, мне кажется, важнее. Сейчас-то по Назарету я, когда там идешь, и поражаешься, как мало люди работают. Такое ощущение, что вот в еврейских, ну, есть еврейский Назарет, Назарет-элит, там никого на улице нет, а тут все сидят, кофе пьют. Что за безобразие? Когда вы деньги-то зарабатываете?
Репетиция рая, отец.
Ну, репетиция рая. Да. Ну, людям, выросшим при советской власти, эта репетиция рая хорошо знакома. И лучше давайте порепетируем ад и отработаем здесь все, чтобы там не работать, сносило зло.
А давайте к слушателям перейдем, много звонков вам. А слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
На веки слава. Это Ирина Винниця. Дякую Якову, отцу Якову, за такі чудові коментарі. Я вам ще знаю ваше перебування в Ізраїлі. Я була в 17-му році, в 17-му році восени. меня очень большое впечатление произвел Капернаум. Была на всех святых местах. На всех святых местах, но так как-то не ощутила. Не ощутила я вот этого такого, ну, это столпотворение, людей много, но в Капернауме, это было после обеда, возил на своей машине по всему Израилю друг наш. И это ощущение просто присутствия Святого Духа. Это Галилейское море, сама природа, эти раскопки. И очень понравился музей, ралли-музей в Кесарии. Вот. Ну, впечатление невыдуваемое. Извините.
Да, дякуємо, дякуємо, пожалуйста.
Там, Сергій, водили на вот, протестантскую точку на Иордане, на Ердженит?
Нет, я такого не помню. Мы были только в речке Иордан. Мы были только в речке Иордан.
Речка Иордан, там, где запружено, и там и место, и алтарь есть, и крестятся, ну, погружаются набожные люди. А, ну, корабль-то апостола вам показывали?
Да, это было.
А. Ну вот, хорошо. Mm-hmm. Он, конечно, небольшой по археологическим меркам. Там на Крите лучше есть останки. Но это железно, по крайней мере, предмет именно первого века. То есть это вот реально такие плавали. А мне вот это ощущение подлинности, аутентичности, оно кажется довольно важно.
Ну что до Капернаума, да, то это место, можно сказать, Иисус Христос проклял, потому что там не уверовали даже, даже после того, как Спаситель столько чуд сделал. И Иисус возмутился и сказал, что вот не устоит этот град, и он, в принципе, сейчас, можно сказать, ну, и как бы неживой смотрится, да, отец?
Ну, ладно вам, пан Сергий. Ну, Спаситель имел в виду такой высший план. Вот, я не знаю, сегодня, конечно, Капернаум и, ну, значительно более населен, чем раньше. Благодаря туристам и паломникам все это
происходит. А, ну, благодаря туристам, то да, конечно.
Ну, слава Богу, а что еще надо? А главное, во времена Спасителя не было, собственно, главного города современной Галилеи, Твери. Он возник, ну, при его жизни, поэтому он и называется Тверия в честь императора Тиберия. Но расцвел он уже после воскресения, после падения храма, когда с севера Израиля, собственно, из Иерусалима, после его уничтожения, евреи хлынули, то есть с юга Израиля евреи хлынули на север. И там первоначально находилась огромная еврейская колония. Вот. Вообще, вот возвращаясь к Иерусалиму, я подозреваю, что, как и я, вы не смогли попасть в Хеврон, потому что туда сейчас вряд ли возят туристов. Вот. Ведь мы плохо себе представляем, опять же таки, вот времена Спасителя. Для них Ирод, и Ирод Великий, и его сын, при котором, собственно, происходит большая часть жизни Спасителя, вот, это был довольно чужеродный элемент. Не в том смысле, что припоминали, что они не евреи, идумеяне, они уже давно объеврелись. Но Ирод, как сам тип человеческий, был политиком нового типа. И вот Стена Плача, которая является, собственно, остатком именно построек Ирода, как и огромная постройка в Хевроне над могилой Авраама, как и постройка мола в Кесарии, у них есть одна общая черта. Это тоталитарная архитектура. Ну, вот как застройка Крещатика Сталином, как площадь между Святой Софией и Михайловским монастырем. Это архитектура бесчеловечная и в каком-то смысле античеловечная, которая должна подавлять. В этом смысле то, что Стена Плача превратилась в Стену Молитвы, это некоторая ирония истории, потому что она предназначалась не для того, чтобы около нее молились Богу, а чтобы трепетали перед царем. А вышло наоборот. Вот. И то, что мы сегодня видим, когда проходим величественные даже по нынешним меркам своды рынка перед Храмовой горой, это тоже ведь античная такая архитектура, массивная, внушительная. Она призвана подавлять человека. И вот когда мы это себе зарубим на носу, мы поймем, собственно, смысл происходившего на Страстной. Потому что и вдруг появляется какой-то паскуда с севера и говорит, что это все должно быть разрушено. Разрушьте этот храм, я его в 3 дня отстрою. Мы его строим 40 лет, до сих пор не достроили. И тебе это не нравится? А кто твой отец? А может быть, это римский легионер? Мы слыхали, что у вас там какие-то проблемы были с беременностью. Mm-hmm. Вот. И вдруг среди этого величественного, могучего, внушающего появляется вот один такой вот. Вот. И вот всего этого внушающего уже нету давно, а тот, кого убили, и он действительно это воскрес 3 дня.
Ну что ж, давайте последний, наверное, звонок, а, к сожалению, он оборвался. У нас отец, что до Иерусалима, произвел ли этот город на вас вот яркое впечатление?
Ну, в общем, да. Но вы понимаете, в основном, как бы сказать, мы все читаем 50-й псалом вместе с позднейшей припиской «И да созиждутся стены иерусалимские». Понятно, что царь Давид такого не сочинял. В его правлении со стенами все было нормально. Вот. Но, конечно, побывав в Иерусалиме, особенно остро чувствуешь, что это носит мистический характер, потому что стены – вот они. Это стены, современники стенам Московского Кремля первой половины XVI века. Но только они более внушительные, надо сказать. Потому что Сулейман Великолепный, который строил Иерусалимские стены, вложил больше средств, чем Иван Васильевич. И они красивее, прямо скажу. Московский Кремль украшает только башенки. Башенок в Иерусалиме нет. И еще раз скажу, что, конечно, вот этот... ну вы теперь сами побывали в храме Гроба Господня. Ты начинаешь понимать... Мне кажется, что в этом смысле Иерусалим важнее, чем Киев для православного или Рим для католика, потому что Рим построен католиками, ну вот каким мы его видим. Вот Киев построен православными. Ну, в основном, конечно, гетманом Мазепой, там, как и в Киеве, все барокко заляпало. Но тем не менее. Вот. А в Иерусалиме это город, построенный мусульманами и для мусульман. И поэтому мы там чужие. И для меня самый большой опыт – это вот Виа Долороза, которая оказалась вовсе не как Арбат и не как Крещатик, и не как там Корсо в Риме, а арабская улица, она в арабской части. И вот эти вот комнатки, которые отмечают станции, там же никого нету. Ну, если ты идешь один, а не с группой, ты заходишь, ну, купили люди квартиру, как в Москве сейчас в таких бывших квартирах, там аптека, джинсами торгуют. А тут ты можешь сесть и помолиться. Она рассчитана на десяток человек, не больше. Выходишь, и опять торгуют коврами, плюшевыми игрушками, эклерами, вкуснейшие эклеры. Вот на Виа Долороза один араб торгует, но, кстати, христианин. Вот. И ты понимаешь, что так было и тогда. Это было не как у Мела Гибсона в «Страстях». Вот. Город жил своей жизнью. Все что-то готовили, продавали, покупали. Спаситель там шел, ну, мало кто обращает внимание, когда там сейчас арестанты ведут. Никто и не замечает. И тоже, в общем, ну, мать за ним шла, ну, несколько апостолов, которые посмелее. А вообще жизнь шла своим чередом. Мы действительно, ну, как выразился апостол Павел, не великое мира избрал Господь. И вот когда ты в Риме или в Киеве, или в Москве, там это все деформируется, кажется, вот, какое приезжаешь в Иерусалим, и тебя ставят на место, ты никто, тут евреи и мусульмане, вот, а христиане постольку-поскольку, вот, и знай свой шесток, он невелик. Это очень важный опыт.
Отче, ну, смотрите, я предлагаю эту тему продолжить в нашу, в нашей следующей программе, поговорить. Евреям рождаются или им стают? Почему такая тема? Потому что некоторые евреи говорили, что много родившихся евреев таковыми не стали, а те, которые родились не евреями, ими стали. Вот и в этом тогда будет такой центральный концептуальный вопрос в следующей программе. Кто такие евреи? Как им стать? Или как им перестать быть? Как вам такая тема?
Прекрасная тема. Ну вот. Учитывая последние польские постановления по еврейскому вопросу.
Ну что ж, спасибо вам, отче, за эту прекрасную программу. Ну и спасибо Министерству туризма Израиля за то, что дали воочию понаблюдать и в непосредственной близости от этих исторических, главное, евангельских мест. Это действительно то, что остается в сердце навсегда. Следующая программа, следующую тему вы уже слышали, и мы обещаем, что следующая программа будет не менее интересной, нежели это, которая только что завершилась. Спасибо, отче Яков. С Богом.
Спасибо. С Богом.